Пункт 9. Хаос и логос. Только слепой может отрицать разумный строй мироздания, проявляющийся в его законах и структурах. Но, с другой стороны, не менее слеп тот, кто не видит на лике Вселенной рядом с печатью логоса печать хаоса. Спиноза и Лейбниц, закрывая глаза на мировое несовершенство, конструировали в своем уме мир, которого не существует. В действительности же природа являет картину несомненной двойственности, где силам гармонии противоборствуют силы разрушения. Отсюда можно заключить, что мир не определяем жесткой программой, что в истоках его лежит вариантность. И результатом этой вариантности являются две тенденции во Вселенной – созидательная и разрушительная. Первопричина разумного, гармонического, творческого направления приводит нас к божественному разуму, к Творцу мироздания. Этот разум есть Логос, Слово Божие, о котором евангелист говорит, «и все через него начало быть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. Впрочем, Библия не рассматривает творение как акт непосредственного действия Бога. Только создание первопринципа Вселенной и человеческого духа с определенностью можно назвать таковыми. Остальные же этапы миротворения совершаются через определенные второпричины. Бог, согласно Гексимерону, повелевает воде и земле, и они сами производят живые существа. Этим в действующие силы мира вводится как бы малый логос, или принцип структурности, целесообразности, эволюционной направленности. Принцип логоса проявляется в неживом мире через атомарную, молекулярную и кристаллическую организованность. Но особенно ясно его можно проследить в мире живых существ. Появление жизни многие исследователи представляют теперь как нечто внезапное. В промежуток времени от 5 до 10 миллиардов лет назад Вселенная находилась, как полагают, в состоянии первичного хаоса, существование которого управлялось теми физическими законами, которые определялись материальными условиями того времени. Несколько миллиардов лет тому назад изменились условия состояния Вселенной. В этот период существования Вселенной возникает планета Земля, и рождается жизнь на ней, по-видимому, подобно термодинамической фазе, возникающей внезапно. Этот скачок в природе ввел в нее новый иерархический элемент. Жизнь была тесно связана с неорганической материей, но к ней не сводилась. Это было как бы вторжением творческих сил логоса в материю, до того времени покорную распаду и энтропийной тенденции. Жизнь оказалась способной накапливать информацию, которая в противоположность энтропии есть мера порядка и организованности, и передавать ее по эволюционной линии. В этом проявилась ее целесообразно-логическая природа. В отличие от неживого мира, в организмах не только не происходит нарастание энтропии, но даже возможно ее уменьшение. Таким образом, как будто бы получается, что основным законом физики является тенденция к беспорядку, увеличение энтропии, а основным законом биологии, напротив, рост организованности, уменьшение энтропии. Жизнь, по выражению Николая Лосского, есть нечто, способное придать осмысленность, то есть упорядоченность, естественным процессам. Эту новую тенденцию, явившуюся вместе с жизнью, Анри Бергсон обозначил термином «жизненный порыв». Этот порыв, по его словам, состоит по существу в потребности творчества. Он не может творить без ограничения, потому что встречает перед собой материю, то есть движение, обратное его движению. Но он завладевает этой материей, которая есть сама необходимость. Жизнь – это как бы усилие, направленное к тому, чтобы поднимать тяжесть, которая падает. Правда, ей удается только замедлить падение. Она не имеет силы изменить в обратную сторону направление физических сил, определяемых принципом Карно. Но все же она действует совершенно так же, как действовала бы сила, которая, будучи предоставлена самой себе, стала бы работать в обратном направлении. Не имея возможности остановить ход материальных изменений, она достигает того, чтобы замедлить его. Организованность, усложнение, адаптация, активность и особенно размножение живых существ – все это вызов, брошенный хаосу и смерти. В природе, благодаря жизни, усиливается сила сопротивления распаду, и ее эволюционный поток подготавливает новую фазу борьбы логоса против хаоса. Это новая фаза – человек. «Все происходит так, — говорит Бергсон об эволюции, — как будто неопределенное и расплывающееся существо, которое можно назвать по желанию человеком или сверхчеловеком, стремилось принять реальные формы. Организованный мир в его целом является как бы черноземом, на котором должен был произрасти или человек, или существо, которое морально походило бы на него». Это не плод чистого умозрения, а обобщение того, что дает наука, осмысление разрозненных факторов физики, биологии, палеонтологии. И чем дальше расширяется наше знание о мире, тем явственнее становится противоборство в нем двух тенденций. Религиозное сознание еще тогда, когда наука сделала лишь первые шаги, ощущало это напряжение полей, это борение хаоса и логоса. В первой главе книги «Бытия» перед нами предстает тревожная и грозная картина. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Это недвусмысленное указание на то, что божественная сила оживотворяла хаотический мир. Но здесь встает вопрос, откуда взялся сам первичный хаос, откуда вообще эта смертоносная волна в мироздании, которая противится творческим силам. Тейяр де Шарден, как мы видели, полагал, что мир мог быть сотворен первоначально только в такой хаотической форме. Но это утверждение, не имеющее ни религиозного, ни научного, ни логического обоснования. Наличие вариантности в природе еще не означает, что именно ее негативная сторона была изначальной. Исток может быть только позитивным, творческим, исполненным мощных потенций. Между тем энтропийная мертвенность чревата лишь угасанием. Никакая эволюция не была бы возможна, если смерть была ее истоком. Можно ли приписать Творцу то, что тормозит развертывание творения, сопротивляется разуму и организации? Священный автор Гексимирона ничего не говорит о причинах возникновения хаотической бездны, но можно предполагать, что началу творения нашего космоса, его первому дню, предшествовала какая-то домирная, метаматериальная и метафизическая трагедия, страшным эпилогом которой явилась тьма и хаос. Только эта таинственная катастрофа может объяснить реализацию во Вселенной ее темного лика. Разумеется, мы не должны приписывать явлениям природы свободу воли. Но не есть ли сама ее вариантность своеобразный прообраз человеческой свободы? И не ощущали ли поэты, ученые, мистики сокровенную духовную жизнь, которая таится где-то в глубинах твари? Что мешает воспринимать Вселенную как некий своеобразный организм, недра которого обладают духоподобным или даже духовным ядром? Многие мыслители всех времен и народов были убеждены в существовании всеобщей одушевленности твари. Укажем хотя бы на Аристотеля и Бруна, Гёте и Лейбница, Шеллинга и Фихте, Фехнера и Лотца, Шопенгауэра и Ренувье, Соловьева и Николая Лоскова, Циолковского и Тейяра де Шардена. «Учение о мировой душе» Владимир Соловьев, о монадах Лейбниц, о субстанциональных деятелях Николай Лосский – являются попытками осмыслить и обобщить опыт науки, философии и мистического познания. Но рассмотрение этого вопроса увело бы нас слишком далеко от темы. Единственное, что мы можем здесь сказать, это то, что в Александрийской модели грехопадения может заключаться глубокий смысл. Ведь именно она впервые увидела в несовершенстве мира отзвук катастрофы, происшедшей в духовном плане бытия. Вызывает лишь возражение термин «Адам», употребляемый в приложении к целокупной природе, ибо, как мы видели, этот термин гораздо более соответствует соборной душе человечества, нежели душе всего мироздания. Было бы бессмысленным искать в естествознании ответ на вопрос, какая катастрофа отозвалась на всем строе природы, ибо это событие относится к той области, которая стоит вне поля зрения науки. Поэтому мы прежде всего должны обратиться к религиозному постижению, к откровению, запечатленному в Библии. Обычно библейское миротворение воспринимали как мирную картину созидания, без малейших намеков на борьбу и противодействие. Это происходило потому, что учение Библии о творении выводили исключительно из первых двух глав бытия – «Священнический автор» и «Ягвист». Однако впоследствии было замечено, что эти два текста почти не имеют параллелей в остальных частях Ветхого Завета. Это дало основание даже считать, что они стоят в некой изоляции среди всей Библии. Изучение древних религиозных текстов, открытых за последние 100 лет, привело к неопровержимому выводу, что Ветхому Завету известно было и иное представление о миротворении, отличное от того, которое мы находим в книге «Бытия». «Это другое воззрение, — говорит Джон Маккензи, — никогда формально не выраженное, но обнаруживаемое во многих намеках, не избегает изображать божественное творчество как завоевание». Поэтому можно говорить о космическом порядке как о чем-то достигаемом и как о победе Господа над силами хаоса. В Гексамероне это сопротивление хаоса лишь смутно ощущается, но в других текстах мы видим уже образ мировой бездны как явно богопротивной силы. Для того, чтобы понять смысл образа бездны в Писании, мы должны сначала обратиться к значению этого образа в религиозной философии древних, ибо культура окружающих народов была той средой, из которой библейское откровение черпало символику и краски.